rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight.
Luke and Roy, смотри и вертись. Воскресная передача Александра Лукьянова. Смотри, что впереди под ногами, но при этом не забывай оглядываться назад.
Добрый день, уважаемые слушатели. Джерри Ли Льюис – это как раз тот случай, когда мы вроде бы оглядываемся назад, когда рассказываем о музыканте и слушаем его записи 50-х годов. С другой стороны, остаемся в своем 21 веке, потому что речь ведь идет о живом артисте, 5 месяцев назад отметившем свое 82-летие. Свой рассказ мы начинали еще неделю назад, и одной передачей, как мне казалось тогда, нам не обойтись. И я оказался прав, потому что за 1 час эфирного времени мы лишь успели вместе с ним подняться на вершину его успеха. Вернее, не подняться, а взлететь, потому что признание Льюиса, в том числе и международное, произошло чуть ли не мгновенно. Хиты, выпускаемые им один за другим, занимали высокие места в хит-парадах. Это напоминало фейерверк, яркий и шумный. Да и внешние выступления Джерри Ли Льюиса напоминали фейерверк из-за его взрывного поведения на сцене. Прозвище, полученное им еще в детстве, «Киллер», «Бандит», как нельзя лучше подходило его сценическому образу. Казалось, Джерри Ли Льюис повторяет успех Элвиса Пресли. Да что там повторяет, готов его превзойти. Тем более, что в 58-м король рок-н-ролла ушел на 2 года в армию, освободив трон. Конкуренты? А что конкуренты? Иных уж нет, а те далече. Кто погиб в какой-то катастрофе? Казалось, злой рок преследовал звезд рок-н-ролла. Кто угодил в тюрьму? А кто просто отошел в сторонку, понимая, что Джерри Ли Льюису они не конкуренты? Трон пуст, и никого из тех, кто мог бы его занять. Один Джерри! Ну и что происходит потом? Невероятное. Так же стремительно, как взлетел, Джерри падает вниз. А виной всему? Нет, не потеря таланта или какое-то творческое невезение. Джерри женился. И это была уже 3-я по счету женитьба 22-летнего музыканта. Женился на несовершеннолетней девочке. Слух об этом вопиющем с точки зрения обычной морали случай распространился мгновенно. Радиостанции отказывались проигрывать песни Льюиса. Одновременно Джерри исчез из большой сцены. Стало меньше тех, кто еще недавно искал дружбы с ним. Ну, так скажете, надо было тогда, неделю назад, и разговор о Льюисе завершать. Да, можно было б, если б не одно «но». Пройдет несколько лет, и Джерри Ли Льюис полностью восстановит свое имя, возобновит блестящую музыкальную карьеру и снова сделает массу удачных записей. Так что, когда в 2004 году влиятельный музыкальный журнал Rolling Stone будет составлять список 100 величайших артистов всех времен, он поместит Льюиса на 24-е место. Все это дает нам повод продолжить рассказ о музыканте, что мы и делаем сегодня, 12 марта.
I don't care if I never get home.
Песня называлась «End of the Road» – «Конец дороги». Забавно, что Джерри Ли Льюис сочинил и записал ее не в конце, а в самом начале своей карьеры в декабре 56 года, когда приехал в Мемфис и появился в студии Sun Records. Необычным было то, что музыкант аккомпанировал себе на пианино, инструменте в ту пору неиспользуемом в рок-н-ролле. Элвис Пресли играл на гитаре, да все играли на гитаре, когда пели Джонни Кэш, Чак Берри. Джерри Ли Льюис это положение изменил, и скоро ему уже все подражали. Первый прорыв случился совсем скоро. Через 3-4 месяца, в апреле 57-го, Льюис записал ставшую рок-н-ролльным стандартом «Whole Lotta Shaking Going On». Неделю назад мы ее слушали, так же, как и следующие громкие его хиты «Great Balls of Fire», «Визитная карточка Джерри» и «Breathless». Многие предсказывали Льюису блестящую карьеру, но... Произошло то, о чем я сказал в самом начале передачи – скандал, связанный с его новой женитьбой. Ее звали Майра Гейл Браун. Она была его двоюродной племянницей, и ей было всего лишь 13 лет. Понимая, что нарушает закон, Джерри сделал все втайне, но родители Майры, а ее отец, двоюродный брат Джерри, играл у него же в группе на контрабасе. Так вот, родители узнали и обиделись. Примирил стороны Сэм Филлипс, владелец Sun Records, где записывался Джерри Ли Льюис. И в конце концов, все бы ничего. Но журналисты, эти подлые ищейки, журналюги, обо всем пронюхали и напечатали в газете. События разворачивались в момент гастроли Льюиса в Великобритании, куда он приехал вместе со своей 13-летней супругой. Публикация вызвала бурю негодования. Если когда-то восторженные фанаты артиста штурмовали сцену, когда Джерри поджигал на ней рояль, в прямом смысле слова, был такой факт, то теперь они штурмовали ее, возмущенные новым поступком своего кумира. В итоге гастроли были сорваны, и Джерри пришлось возвращаться в Америку. Но новость успела распространиться и там. И не успев еще вступить на землю, Джерри уже оказался в эпицентре скандала. Радиостанции закрыли перед ним двери, и песни Льюиса не звучали в эфире. Если раньше музыкант получал до 10 тысяч долларов за свои ночные концерты, то теперь сумма уменьшилась в 40 раз. Вы не ослышались. В 40 раз. За вечеринку в каком-то заштатном клубе или пивной платили теперь только $250. Карьера Льюиса оказалась полностью разрушена, и понадобилось почти 12 лет, чтобы выйти из пике. В эти годы он все больше исполнял медленные баллады, видимо, соответствовавшие его депрессивному состоянию.
Take it in. Yeah, see, 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 rider.
C.C. Rider, песня, известная еще с середины 20-х годов. Ее содержание традиционно для подобного типа блюзовых песен. В ней рассказывается об истории неверного любовника, попросту проходимца. Английское словосочетание «Easy Rider», дословно «легкий всадник», означает «проходимец». В тексте песни оно обыгрывается, это словосочетание произносится «C.C. Rider». «See what you have done», то есть «посмотри, дескать, всадник, что ты наделал». Кстати, в свои поздние годы Элвис Пресли часто открывал этой песней свои выступления. А вы знаете, что позволило Джерри Ли Льюису в конце концов вернуться на большую сцену к своим повзрослевшим поклонникам? А он продолжал делать то, что должен был делать. Играть, петь, выступать, неважно где и за какой гонорар, не оборачиваясь на то, что осталось позади, не реагируя на резкие слова и косые взгляды. Джерри играл и играл. К счастью, действовал подписанный им еще в конце 50-х контракт Sun Records, что делает честь владельцу студии Сэму Филлипсу, не отвернувшемуся от музыканта. И все это время до 63-го года, до конца окончания контракта, в свет выходили новые синглы Льюиса. Один из них «What Do I Say», песня Рэя Чарльза в 61-м в исполнении Льюиса, даже станет хитом. В Европе появятся обновленные версии его рок-н-ролльных стандартов «Good Golly Miss Molly», «Sweet Little Sixteen». Они также участвовали в хит-парадах. В новых, только открывавшихся дискотеках крутили и другие песни Джерри Ли Льюиса. Под маркой «Philips» даже выйдет аранжированная Льюисом для фортепиано одна из известных джазовых композиций Глена Миллера. Но, несмотря на анонимность этой записи, диск жокеи по стилю фортепианной партии, догадаются, кто играет, и так как запрет на эфир в отношении Льюиса все еще действовал, то от записи они откажутся. Гамбит не удался. Но я говорю, что Джерри не унывал, и в 63-м, когда истечет его контракт с Sun Records, музыкант присоединится к Smash Records. Ее продюсер, сознававший, кто такой Джерри Ли Льюис и чего он на самом деле стоит, предложит песню, которая, на его взгляд, идеально подходила артисту. Он делал это с тайной надеждой, что песня вернет Джерри Ли Льюиса в большой шоу-бизнес, и на этом можно будет неплохо заработать. Его доводы были разумны. Содержание песни, ее характер как нельзя лучше отвечали буйной натуре Льюиса, но... Ни он, ни кто-либо еще в Америке, занимавшиеся рок-н-роллом, не учли одного обстоятельства, что именно в 64-м году на свои первые гастроли в Штаты приедет британский ансамбль «Битлз», и начнется то, что назовут британским вторжением, когда в Америке огромной популярностью стали пользоваться рок-группы из Великобритании. Тут не до Джерри Ли Льюиса.
Well, they're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little 16. My Sweet Little 16, yeah, she just got a hand. About a half a million, a famed autograph. Oh, the wallet filled with pictures. Yeah, she got them one by one. Becoming so excited. Me, won't you look at her run? Oh, mommy, mommy, please, there I go. It's such a sight to see. Somebody steal the show. I guess it's okay with you. Oh, cause they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA. got them grown-up blues. She's wearing tight dresses and lipstick, matches boat on high heel shoes. Yeah, but tomorrow morning she gotta change her treat. She's gonna be sweet 16. She's gonna shake it back to class again. Yeah, cause they'll be rocking on bandstand Philadelphia, PA, down deep in the heart of Texas. Man, they're shaking round the Frisco Bay. Ooh, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats are gonna dance with sweet little 16.
Sweet Little 16. Знаменитый рок-н-ролл Чака Берри, с которым Джерри Ли Льюис не раз выступал на одной сцене. Они были друзьями. Тоже рок-н-ролльный стандарт, перепетый многими артистами, в том числе и Льюисом, и Битлами, кстати, тоже в 63-м году. Британские музыканты в свои начальные годы часто играли рок-н-ролл. Кто был их аудиторией? Тоже подростки, тинейджеры. К ним обращены слова песни «Sweet Little 16». Для таких, как они, 16-летних, играли рок-н-ролл в Бостоне, Питтсбурге, Техасе и Сент-Луисе. И все котики хотели танцевать с такими вот «Sweet Little 16». «О, мамочка, разреши мне пойти, я не могу пропустить это шоу. О, папочка, скажи мамочке, что со мной будет все в порядке. Они будут играть рок-н-ролл». Такой ажиотаж вокруг рок-н-ролла существовал в 50-е годы, но в начале 60-х волна увлечения им стала спадать, и в 64-м с приездом Битлов в Америке, можно сказать, с рок-н-роллом было покончено, как с манией, как с некой паранойей, потому что, конечно, эти музыкальные ритмы продолжали жить, и рок-н-ролл по-прежнему играли, но модным он уже не был. И все попытки Smash Records вновь раскрутить недавнего кумира молодежи Джерри Ли Льюиса ни к чему не приводили. Его новые прочтения совсем своих еще недавно золотых хитов рок-н-ролла не производили эффекта, и пластинки коммерческим успехом не пользовались. Исключение составляет, пожалуй, лишь запись концерта Джерри Ли Льюиса в 64-м году в Гамбурге, показывающая, что интерес к рок-н-роллу сместился из Соединенных Штатов Америки в Европу. К сожалению, из-за неких юридических ограничений в Америке альбом не был выпущен. Сегодня эта пластинка признается одной из лучших концертных записей за всю историю рок-н-ролла. Причем настройка аппаратуры тогда на концерте вовсе не была сложной. Микрофоны просто располагались как можно ближе к инструментам. Другой стереомагнитофон установили в зале, чтобы запечатлеть атмосферу, царившую там. В итоге запись получилась удивительно живой и звучной. Некоторые, правда, жаловались, что, дескать, слишком шумно, жаловались на отсутствие утонченности в игре Льюиса, что рояль под ним звучит очень громко и заглушает голос. Но одно совершенно точно. Звукорежиссер в тот весенний вечер сумел в своей записи выделить самое главное в концерте – невероятную брутальную энергию Джерри Ли Льюиса и первобытный, а значит, вневременной характер исполняемого им рок-н-ролла. Кто-то из критиков в журнале Rolling Stone напишет: «Запись концерта в Гамбурге – это не музыкальный альбом, это место преступления. Джерри Ли Льюис в своих песнях убивает всех своих соперников. Они, эти песни, как их последняя долгая конвульсия».
chance to make a break. Buzzy turned to shift and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let's rock. And everybody in hotel rock. Put daddy to the jail, let it rock. Daddy to the jail, let it rock. Daddy to the jail, let it rock.
Уважаемые слушатели, неожиданно в нашу передачу ворвался Элвис Пресли. Видимо, хотел поспорить с своим давним другом Джерри Ли Льюисом. Хотел поспорить за корону, боясь, что Льюис отберет ее у него в нашей передаче. Вот так неожиданно хотелось поставить песню Льюиса, но Пресли перешел дорогу. Но, вы знаете, я думаю, что это и не совсем случайно, потому что многие песни Элвиса Пресли перепевал, делал свои кавер-версии Джерри Льюис. Да, впрочем, и другие музыканты тоже записывали свои кавер-версии песен, что пел Элвис Пресли. Опять же, ансамбль «Битл» в свои ранние годы, в конце 50-х, тоже их исполнял. Как видим, во многом на стадии становления на британских музыкантов оказывал влияние американский, именно американский рок-н-ролл. Но можете спросить, а как же личная жизнь Льюиса? Не расстроилась ли она? А вы знаете, нет. Несмотря на этот жуткий скандал и неудачи в профессии. Более того, брак с Майрой окажется чуть ли не самым долгим в жизни музыканта. 13 лет вместе. Больше только в случае с шестой женой Льюиса. 21 год. Ну а сейчас Льюис живет со своей седьмой пассией. Причем женился в 77 лет в 2012 году. Так что я не знаю, конечно, сколько вам лет, уважаемые слушатели. Просто я хочу сказать, что никогда не поздно совершить такой вот шаг. В том смысле, что не развод, я не о разводе говорю и никого не призываю к этому, речь идет о свадьбе. Никогда не поздно, даже в 70 или 70 плюс. До встречи с Майрой у Джерри уже было двое детей, с Майрой они сделали еще двоих, всего же их окажется, быстренько подсчитаю, нет, быстренько не получится, два, еще один, еще двое, 7 детей, не знаю, помнил ли Льюис их имена. Впрочем, кого-то из детей он успел потерять еще в раннем возрасте, как раз их совместного с Майрой сына. Тот утонул в 3 года, а другой сын, будучи уже взрослым, 20 лет, трагически погиб в автокатастрофе. Это случилось во время очередного развода Льюиса и его новой женитьбы в начале 70-х на 4-й по счету жене, какое длинное у нее имя, Джейрен Элизабет Ганпейт. Нет, определенно, он не мог помнить всех. Кстати, погибшего в автокатастрофе сына звали Джерри Ли Льюис-младший. И потом, когда в браке уже с шестой женой Керри МакКарвер у него снова родится сын, музыкант опять назовет его Джерри Ли Льюисом, только уже третьим. Я еще не сказал, как звали пятую жену Льюиса, Шон Стефенс. И это единственное, кого не он бросил, а она его оставила, успев прожить с Джерри только 2,5 месяца. Она скоропостижно скончается. И я не понимаю, когда Джерри Ли Льюис успевал записывать свои песни, у него постоянно то свадьба, то развод, то рождение, то поминки. Может быть, благодаря своему такому энергичному характеру, недаром еще в детстве его прозвали «киллер», «бандит». Нет, вы послушайте, как он поет, как ведет себя за инструментом. Это какой-то ураган, огненный смерч. И песня-то про женщину называется «Mean Woman Blues». «У меня есть женщина» или «могла бы быть похожая на меня». Она целует так сильно, что на губах остаются синяки. Иногда я думаю, что она точно такая же, как я. Кстати, эту песню исполнял Элвис Пресли, и тут уже Джерри Ли Льюис переходит ему дорогу.
Got a woman, I mean as she can be. Yeah, I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost as mean as me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. I got a woman, mean as she can be. Uh-huh, sometimes I think she's almost as mean as me. Yeah. Well, she got room makes old Jerry feel fine. Got a woman on me that she can be. Well, sometimes I think she's almost as mean as me. Yeah. Jelly is a thing for me. I got a woman with me that she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Easy now. Yeah. And let's go one time. Hey, I got a woman mean as she can be. Yeah, I got a little woman as mean as she can be. Well, sometimes I think she's almost as mean as me.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight.
Luke and Roy, смотри и вертись. Воскресная передача Александра Лукьянова. Смотри, что впереди под ногами, но при этом не забывай оглядываться назад.
В первой половине передачи у нас звучало много известных рок-н-ролльных стандартов. Один из них вот как раз «Mean Woman Blues», впервые записанный Элвисом Пресли в 1957 году как саундтрек к первому с его участием фильму «Loving You». Песня вышла и на сингле, но не отставал и Джерри Ли Льюис, он тоже записал ее в том же году на обратной стороне одного из лучших своих хитов «Great Balls of Fire», «Большие шары огня», песни с явным сексуальным оттенком. Что за огненные такие шары, можно только догадываться, но, видимо, название в достаточной степени отражало натуру музыканта. Коль Майера, та самая в 13 лет вышедшая за Джерри замуж, написав много позже книгу о своем супруге, назовет ее так же, как называлась песня, а потом по ней снимут еще и музыкальный фильм о Льюисе. Его там будет играть какой-то актер, а вот песни будут звучать оригинальные в исполнении самого Джерри Ли Льюиса. Кстати, и книга, и фильм ему категорически не нравились. Он говорил, что он — это не он. И вы заметили, как часто говоря о Льюисе, я называю имя Элвиса Пресли. Делаю это не специально, просто так получается, и говорит подобное только об одном, что они шли, можно сказать, вровень. Может, только Джерри Ли чуточку отставал. И этого оказалось достаточно, чтобы королем провозгласили Пресли. И все-таки Льюис отыграет свое. В конце 60-х он вернется на линию, с которой 10 лет назад стартовал. Это музыка кантри. С ней он заявился в 57-м году в Мемфис на студию Sun Records, и тогда ему посоветовали сменить, что называется, пластинку. К ней же он обратится и теперь. Разочарованный неспособностью Smash Records сделать ему хит, Джерри Ли откликнется на предложение менеджера Эдди Килроя приехать в столицу кантри, город Нэшвилл, и записать там что-то в этом стиле. Точнее, уже была известна песня, которую необходимо было исполнить. «Another Place, Another Time». Другое место, другое время. И все действительно оказалось другим. Все с этой песней изменилось. Выпущенная как сингл в марте 68 года, она, ко всеобщему изумлению, возглавит чарты музыки кантри. Занятый в каком-то музыкальном шоу в Лос-Анджелесе, Джерри Ли Льюис срочно вернется в Нэшвилл, чтобы записать еще ряд песен в том же ключе. Многим такой поворот казался неожиданным и резким, но ведь этим записям предшествовал целый ряд песен, исполняемых Льюисом, где влияние кантри ощущалось очень сильно. Скажем, его самая успешная такая песня вышла еще в 64-м году и заняла 36-е место. Зато новая «Another Place, Another Time» поднялась на 4-е и оставалась в чартах 17 недель. Это выдающийся результат.
Вот at the time I had another one called «One by One». Turning out the lights. I've been feeding that old jukebox. I wanna hold you tight. I guess it's for the best. I just put in my last dime. Heard you whisper we'll meet again. Another place, another time. Chairs are stacked all over table. It's closing time, they say. I could wait right here forever if they'd only let me stay. Anywhere would be much better. And that lonely room of mine, through a lonely night awaiting for another place, another time. Won't that room of mine be a lonely place to be? Hey girl, I've been so used to holding you close to me. On that old stairway, be hard to climb. To a lonely room, and I'm waiting for another place, and one more time. On that old stairway, be hard to climb. To a lonely room to wait for.
What is it?
Another place, another time.
В эти годы, с конца 60-х до конца 70-х, Джерри Ли Льюис имел 17 хитов, прорвавшихся в десятку лучших. Из них 4 занимали в ней первые места. Это безусловный успех, особенно на фоне безрадостных 60-х. Альбомы музыкантов в стиле кантри по звучанию отличались от фирменного нэшвиллского, приглаженного, немного слащавого, преобладавшего в ту пору на радиостанциях. Тем не менее, они выражали полную приверженность Льюиса этому стилю и его аудитории. Его исполнение по-прежнему отличалось неповторимой манерой игры на фортепиано, но особенно поражены были критики пронзительным вокалом этого пионера рок-н-ролла, который, как оказалось, умел убеждать наравне с другими уважаемыми певцами кантри той поры. В книге «Джерри Ли Льюис. Собственная история» ее автор Рик Брэг отмечал, что песни, которые тогда Льюис записывал, были такого рода, что он и его друзья стали называть их «hard country». Но не из-за их рокового ритма, а потому что они были более значительными по содержанию по сравнению с привычными приторными аналогами, крутившимися по радио. Джерри Ли Льюис внезапно стал самой оплачиваемой звездой кантри. В 70-м году он сделался таким популярным, что его бывший продюсер в Smash Records Шелби Синглтон, выкупивший за год до того у Сэма Филлипса его Sun Records, не теряя времени, стал с такой быстротой выпускать старые, не видевшие еще свет записи Льюиса, что даже многие поклонники артиста думали, что это самые последние его записи. В течение нескольких лет Шелби Синглтон будет буквально доить Джерри Ли Льюиса, издавая его неизвестные, не выходившие прежде песни. К сожалению, победы на музыкальном фронте сопровождались неудачами на личном. С Майрой мы уже разобрались, вернее, не мы, а Джерри, который развелся с ней в 70-м году. Это и последовавшая затем смерть в автокатастрофе старшего сына способствовали тому, что Джерри стал пить, и лет 15 у него были проблемы с алкоголем, что повлияло и на здоровье. В начале 80-х он чуть было не умер от разрыва желудка, а тут еще внезапная смерть новой пятой жены летом 83-го года, с которой только-только поженились. Подозревали, что это он ее. Накануне вечером в доме была вечеринка, а потом ее мертвый в постели обнаружила экономка. Точнее, она не знала, что с хозяйкой, и вызвала врача. Джерри отдыхал в своей комнате, я случившимся не знал. Да что знать? Пусть врач сначала посмотрит. Был уже полдень, сквозь прозрачные занавески пробивался свет, на столе было чисто, одежда также не была разбросана. Шон лежала, слегка отвернувшись к стенке. «Это мисс Льюис, миссис Льюис», сказала дрожащим голосом Лотти, обращаясь к врачу. «Я вошла и не смогла ее разбудить». Тот дотронулся до шеи лежавшей. Она еще была теплой, но пульс не прощупывался. Посмотрел в зрачки и понял, что женщина мертва. Когда Лотти, заботившаяся о хозяине с тех пор, как он приехал сюда из Мемфиса, шла по коридору, она плакала. В конце коридора дверь в спальню Джерри. Лотти постучала, Льюис вышел быстро, был в халате, будто ждал, хотя, может, просто спал в нем. «Мистер Льюис», — сказал врач, вставший рядом, — «миссис Льюис скончалась».
I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. It's just an evil scheme. A memory from the lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad blue. And so my heart, it's paying dear for things I didn't do. And angry, unkind words you said, they make those teardrops start.
«Cold Heart» – еще одна кантри-песня в исполнении Джерри Ли Льюиса. Ее автор – знаменитый исполнитель кантри Хэнк Уильямс. Это самый конец 40-х годов. Но известность песни принесла ее запись Тони Беннетом в 51-м году. Можно вспомнить также кавер-версии Луи Армстронга, Фрэнки Лейна, Ариты Франклин. Известная песня про холодное сердце любимой, которое невозможно растопить. Ну, а теперь она холодная, лежала в своей постели. Внимательный осмотр тела обнаружил пятна синяков на руке, как будто силой кто сжимал. Кстати, рука Джерри была поцарапана. Но все-таки следствие вскрытия выяснило, что непосредственной причиной смерти явилась чрезмерная доля снотворного, принятая умершей. Вы сидите или стоите, уважаемые слушатели? Лучше присядьте, потому что, видите ли, такое совпадение. Но и четвертая жена Льюиса, которая была до Шон, она ведь тоже умерла. Да, утонула в бассейне. Я не знаю, что думать. Наверное, этот человек просто притягивал к себе несчастье. Сколько смертей уже было. В случае Шона это был еще один удар, обрушившийся на голову Джерри Ли Льюиса. Снова его имя мелькает в газетах, как и, скажем, 7 лет назад, когда праздновали 41-й день рождения Льюиса. В один момент он в шутку навел пистолет на своего бас-гитариста Батча Оунса и, полагая, что пистолет не заряжен, нажал на курок. Вот дурак, что ж ты делаешь? Нельзя же оружие, пускай и не заряженное, направлять на кого-то, да еще нажимать на спусковой крючок. А вдруг выстрелить? Так ведь он и выстрелил. Оказался заряжен. Пуля попала Батчу в грудь. Хорошо, что остался жив. Не знаю, как был урегулирован этот инцидент, но через несколько недель Джерри Ли Льюиса арестовали из-за еще одного инцидента, связанного с оружием. Не наигрался, видно. Дело в том, что Элвис Пресли пригласил своего старого приятеля Джерри Ли в свое поместье в Мемфисе, Грейсленд, но охрана не была предупреждена о его визите. И вот, видя мужчину, топчущегося у входных дверей, они окликают его, спрашивают, что надо. А Джерри: возьми, да и вытащи пистолет. Помахав им, он заявил, что пришел убить Пресли. К шутку не поняли и вызвали полицию. Да, передряг разного рода в жизни Джерри Ли Льюиса было немало. А уж его многочисленные романы и супружеские союзы легко могли бы стать темой не только отдельной статьи, но и целой книги. Я весь трясусь и нервничаю, могу рассказать, почему я потерял дыхание. Моя подружка сказала мне «гудбай», это слышал весь город, она просто уложила меня. «Put me down» называется этот рок-н-ролл.
Well, I'm shaking and I'm nervous all over, and I don't mind telling you why. I lost my mother and my family, and my baby gonna say goodbye. It's all over town, my baby's put me down. Well, my mind is blank, I feel dizzy, and I think I'm gonna cry. If I find it's true, she's not somebody new, I guess I'll lay right down and die. It's all over town, you're gonna put me down. Well, baby, you're begging me, baby. Oh, baby, please go slow. You know I love you, darling, with all my heart and all my soul. I can't forgive myself, I believe, and I don't know what to do. I'm just sitting at home by the telephone. I'm just waiting for a call from you. It's all over town, you're gonna put me down.
О, бэйби, поет Джерри Ли Льюис. Ну а сейчас давайте бегло окинем годы, которые я назвал бы вторым пришествием Джерри Ли Льюиса. С конца 60-х он снова стал давать концерты, много гастролировать, причем частыми пунктами его турне становились не только американские, но и канадские, европейские города, английские, немецкие. На американских радиостанциях снова стали крутить песни Льюиса. Он снова приступил к активному студийному творчеству. Если в целом подсчитать, сколько им было записано альбомов со дня второго пришествия, скажем, 71 по 2012, то получится где-то порядка 40 пластинок. То есть каждый год по 10. И почти каждая из них дарила миру 1-2 настоящих хита. Во многом возрождению Льюиса помогала музыка кантри, которой он обратился в 60-х годах. В ее колыбели, Нэшвилле, в эфире выходила популярная радиопередача «Grand Ole Opry». В ней в прямом эфире звучали песни популярных исполнителей кантри. Слоган шоу «Здесь дом американской музыки». Другой лозунг – «Шоу, которое делает кантри-музыку знаменитой». Начавшиеся еще в 20-х годах, такие концерты со временем стали 4-часовыми, а радиопередача – транслировавшаяся раньше на штат, превратилась в общенациональную. И в 73-м году в таком концерте впервые принял участие Джерри Ли Льюис. Когда-то в середине 50-х его здесь не приняли, даже рта не дали раскрыть, но сегодня отнеслись как к своему. Выступление Льюис начал словами: «Дамы и господа, позвольте мне рассказать кое-что о Джерри Ли Льюисе. Я поющий рок-н-ролл, кантри и вестерн, ритм-н-блюз, музыкальный ублюдок». Игнорируя выделенные ему ограничения по времени, в том числе пропуская рекламные паузы, Льюис играл 40 минут вместо 8, сыграл, кроме кантри, несколько рок-н-ролльных стандартов и покинул сцену под оглушительные аплодисменты вставшего зала. Этот поворот событий в сочетании с возвращающимся интересом к рок-н-роллу побудил европейское отделение Mercury Records пригласить Льюиса в Лондон, где он запишет вместе с английскими и ирландскими музыкантами пластинку, которая будет хорошо принята. Вот так постепенно происходило возвращение музыканта его песен в хит-парады, а в отдельных случаях ставило на первые места в них. В итоге, когда в 1986 году объявили об открытии зала славы рок-н-ролла, имя Джерри Ли Льюиса оказалось среди тех 10 счастливчиков, которых решили включить в первую очередь. Музыкант снова оказался в студии, в которой когда-то в 50-х начинал Sun Records. Нахлынули воспоминания. В 89-м вышел художественный фильм о нем «Great Balls of Fire», и Льюис заново переписал к нему свои старые песни. Тогда же знаменитый музыкант получил свою звезду в Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе за вклад в индустрию звукозаписи. В 90-х последовали новые награды. Песня «Great Balls of Fire» была избрана в зал славы Грэмми. Того же удостоилась и «Whole Lotta Shaking Going On». Сам же артист премию Грэмми с формулировкой «За жизненные достижения» получил уже в 2005 году на свое 70-летие. Feeling sorry, I couldn't be true. I should have known better, I should have been truer. I know that you're blue, but baby, I'm bluer. Now I've got a little heart that broke all apart, and now I'm wanting you. I'm feeling sorry. Наш рассказ о Джерри Ли Льюисе подходит к концу, и многое уже сказано, но я не удивлюсь, если в свои 82 он вдруг взбрыкнется и что-то там еще отмочит. Ведь Льюис по-прежнему полон сил, если не физических, то душевных точно. В нем сохраняется запал от последнего концерта в Нэшвилле, где его 4 вызывали на бис, потом публика не давала уехать в машине. «Было много молодежи», — довольный говорит Льюис, «но, кажется, пришли и несколько человек моего возраста, хотя и не таких старых. Чувствует ли он свои годы, когда выступает? Немножко. Выходишь на сцену с больной спиной, улыбается Льюис, но нет ничего на свете, о чем бы в такие минуты я не мог бы забыть. в его доме в 30 километрах от Мемфиса, где Льюис живет уже более 40 лет. В коридоре, ведущем к спальням, стоит старенькое пианино с почерневшими клавишами. Когда-то отец, чтобы купить его сыну, заложил семейную ферму в Луизиане. Джерри Ли Льюису было 8 лет. С тех пор оно, конечно, прилично износилось, говорит Льюис. Со своей нынешней 7-й по счету женой Юдит Браун он живет уже 5 лет. Вот 9 марта как раз исполнилось. Зная характер Льюиса, не удивлюсь, если узнаю, что молодожены до сих пор не расписаны. Ухаживать начал не он, а она. Завязались романтические отношения, которые длятся уже 5 лет. Но мне пришлось привыкнуть к его шуточкам, улыбаясь, делится Юдит Браун. Например, мы кушаем, он спрашивает: «Ну как тебе еда?» Я говорю: «Замечательная», на что он в ответ: «Заткнись и ешь». Такой вот парень этот Джерри Ли Льюис по прозвищу Киллер, бандит. На вопрос, почему из всех пионеров рок-н-ролла на плаву остался лишь он один, Льюис, внезапно притихнув, отвечает: «Я не знаю, я просто благодарю Бога за то, что еще жив, еще дышу. Мне хочется думать, что я на правильном пути, и я готов умереть в любой момент». И он скромен, этот парень, Джерри Ли Льюис. «Я никогда не считал себя великим», — говорит он. «Я просто самый лучший». И все, и точка. Это уже я говорю, автор и ведущий «Лук-н-ролл» Александр Лукьянов. То тут действительно после слов «самый лучший» стоит точка. И я не могу исправить ее на запятую, потому что время нашей передачи заканчивается. Спасибо, что были с нами. За пультом работал Дмитрий Микрюков. И до новой встречи через неделю, 19 марта, когда уже другой исполнитель из 50-х скажет нам: «Заткнись и слушай». И мы снова начнем в 12 часов 5 минут уже с его песни. Этот же выпуск все-таки разрешите закончить Джерри Ли Льюисом. Несмотря на все то, что происходило с ним в жизни, он заслужил эту последнюю. Good enough for me, yes it was.